Их создавали только чешские волшебники. Мог ли британец изготовить голема?
А вот Гладстоун никогда не охорашивается. Не теребит волосы, ни одежду, он всегда держится очень спокойно.
Парень моргнул и впервые проявил интерес. — А ты знал Гладстоуна?
— Ну, знал, это сильно сказано. Так, видел издалека. Он обычно присутствовал во время сражений, стоял, опираясь на свой посох, и любовался на то, как его войска устраивают резню. И тут, в Праге, и по всей Европе. Как я уже сказал, он всегда держался спокойно. Наблюдал за всем, говорил мало. Зато, когда надо было действовать, каждое его движение было взвешенным и отточенным. Не то что нынешние суетливые волшебники.
Что, в самом деле?
Видно было, что мальчишка весь обратился вслух. Нетрудно было угадать, кого он избрал себе образцом для подражания.
«Так ты восхищался им?» — спросил он. «Ну, на свой ядовитый, демонический лад».
«Нет, конечно, нет. Он был одним из худших. Когда он помер, по всей оккупированной Европе колокола трезвонили, как на праздник. Не стоит подражать ему, Натаниэль, уж поверь мне. К тому же, — я взбил повыше пыльную подушку, — в тебе и нет того, что надо, чтобы стать таким, как он».
Ух, как он ощетинился.
«Почему?» «Ну, ты далеко не такая сволочь. А вот и твой ужин».
Стук в дверь возвестил о появлении слуги в черном костюме и пожилой горничной, которая принесла поднос с глубокими тарелками и охлажденное вино. Парень говорил с ними довольно вежливо, немного порасспрашивал их о расположении соседних улиц и дал на чай за труды. Все то время, что они были в номере, я оставался мышкой, уютно свернувшейся между подушек. Сохранял я этот облик, и пока мой хозяин лопал. Наконец он бросил вилку на поднос, допил вино и встал.
— Ладно, — сказал он, — сейчас не до разговоров, уже 11:45, нам пора. Отель находился на Кременцовой, коротенькой улочке на краю пражского старого города, неподалеку от реки. Мы вышли и побрели на север, по освещенным фонарями улицам, медленно, но верно продвигаясь в сторону гетто. Невзирая на бедствия войны, невзирая на упадок, в который пришел город после того, как император был убит и власть перешла к Лондону, Прага все же отчасти сохраняла былую таинственность и величие. Даже я, Бартимеус, хотя я в целом одинаково равнодушен ко всем этим людским адским дырам, где мне доводилось пребывать в заточении, даже я признаю, что Прага красива. Дома пастельных тонов с высокими и крутыми черепичными крышами, густо теснящиеся вокруг шпилей и колоколен бесчисленных соборов, синагог и театров. Широкая серая река, вьющаяся по городу, множество переброшенных через нее мостов, каждый в своем неповторимом стиле, в зависимости от вкуса возводившего его несчастного джина. И, наконец, императорский замок, угрюмо возвышающийся на холме. Парень шел молча. Оно и неудивительно. До сих пор он почти ни разу в жизни не покидал Лондона. Я предполагал, что он озирается вокруг в немом благоговении.
«Что за жуткое место?» — сказал он наконец. «Вот бы где пригодилась программа Деверокса по борьбе с трущобами».
Я взглянул на него. «Так что, Злата Прага не нашла благоволения в твоих очах?»
«Ну, так тут же такой бардак, разве нет?»
«Что правда, то правда. По мере того, как углубляешься в старый город, улочки становятся все уже и запутаннее. Их соединяет между собой капилляроподобная система закоулков и проходных двориков, над которыми карнизы нависают до такой степени, что солнечный свет почти никогда не достигает булыжной мостовой. Туристы, по всей вероятности, находят этот муравейник очаровательным. Мне же, как бывшему местному жителю, эти лабиринты всегда представлялись живым воплощением запутанности и безнадежности всех людских устремлений. Что до Натаниэля, молодого британского волшебника, привычного к широким и однообразным магистралям Уайтхолла, ему это место, разумеется, казалось несколько бардачным и бестолковым.